Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена сомнениям и вере. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях православный психотерапевт Евгений Николаевич Пискарев, протестант Павел Владимирович Аргентов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Сомнения. Вообще, традиционно в христианстве, если мы обратимся, во всяком случае, к Священному Писанию, сомнение не в чести. И в этом христианство не оригинально, потому что любая архаическая культура не любит сомнений. Сомнение – это показатель некоторой неверности. Сомнение – значит, человек отрекается от идеалов. Сомнение – значит, человек незрелый. В общем, как сказано в послании апостола Павла к филиппийцам, сомневающийся подобен морской волне, ветром подымаемой и развиваемой. И вот на этом месте современный человек говорит нечто совершенно другое. Подобен морской волне. Как это замечательно. Бегущие по волнам. Серфинг. Ну, в конце концов, кто хочет купаться в море, мы же не пошлем того в пустыню. И вот современный человек предпочтет скорее быть похожим на морскую волну, которая ветром поднимается и разбивается, лишь бы этот ветер был Духа Святого. А если серьезно, мне кажется, проблема начинается с того, что современный человек живет в мире очень зыбком, где то, что мы видим, и то, что на самом деле очень расходится, мы это знаем. Современный человек больше знает о мире, чем 100, 200, тем более 2000 лет назад. И знание это получено благодаря сомнениям. Вот там мудрец древний сказал, что у мухи, скажем, 10 ног, и никто не сомневался. Потом кто-то в 16 веке взял и пересчитал. Или как с хромосомами. Значит, знание получено благодаря сомнениям, и в результате сомнения оказываются просто важнейшим инструментом повседневной жизни. Надо сомневаться. И вот здесь-то и перпендикуляр. Тогда, собственно, мой первый вопрос именно вот об этом перпендикуляре. Православному психотерапевту, напоминаю, Евгению Николаевичу Пискареву. Сомнения. Можно ли их разделить на нормальные и ненормальные? Именно для верующего человека понятие допустимых сомнений вообще существует или как?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Что касается нормы вообще, то это мешает деятельности или нет? Если сомнения навязчивы и приводят к параличу деятельности, к параличу воли, тогда, конечно, по-видимому, они ненормальны. Но опять, а что такое норма? Это что, статистика, что большинству? Счастье – это норма? Но это просто хотел бы уточнее знать вопрос. Итак, а сомнение, собственно, в чем? Вот это самое главное, потому что если я сомневаюсь в себе, и вообще, то это может быть критика как себе, или протокритика какая-то, зачаточный элемент критики и критичности, отношения к себе. Кстати, не соглашусь с вами, что знание было получено в результате сомнения. Знание было получено в результате исследования и воли к знанию. А, по-видимому, гипотеза, которая предшествует знанию, а это уже в некотором роде есть предзнание. В классическом научном исследовании всегда предполагается наличие гипотезы, скрытого предположения, некой интенции, я бы так сказал. То есть человек уже что-то ищет, есть какое-то предчувствие, оно может быть не очень ясно оформлено в словах, ну, где он ищет. Другой вопрос, в себе или в миру?
Говорил Евгений Пискарев, я замечу, что современная наука уходит корнями прежде всего в 17 век, и в этом смысле все-таки там сомнение как рабочее состояние исследователя, оно заявлено, оно задекларировано Декартом. То есть все ставится под сомнение, но не для разрушения, не для бегства от действительности, а для продвижения куда-то. Что до сомнений в себе, мне кажется, что это просто нормально, потому что позитивно. С этого начинается покаяние. Во всяком случае, прошу прощения, такой православный мой взгляд на эту тему. И, наконец, вот что считать нормой? Мне хочется как раз понять, отличается ли здесь норма для христианина от нормы для нехристи. Ну, вот известный пример про сороконожку, перед которой были две охапки сена, совершенно одинаковые, и она никак не могла решить, к какой, собственно, идти, потому что они совершенно одинаковые. И так она и умерла от голода.
Буриданов осел.
И у него было 40 ног.
40 ног у него не было.
Это... Редуцируем сороконожку до 4 и метафора осла.
Давайте. А, понял. Вот надо сомневаться в своих знаниях. Да, значит, этот несчастный сороконогий осел, который умер от голода, потому что сомневался, как он, собственно, умеет ходить. Если мы выбираем между охапками сена, да. А если мы выбираем между Богом и отсутствием Бога, если мы выбираем между кем-то и ничем, это не выбор между двумя женщинами, это выбор между одним живым существом и его полным отсутствием. Может, мы заговорить с Богом? Можем. Он не охапка сена. Значит, здесь совершенно другого уровня, мне кажется, сомнения. Вот. И если можно, я тогда вот попрошу Павла Владимировича Аргентова, тем более протестант. У меня еще парочка цитат из Священного Писания, и всюду про сомнения очень нехорошо говорят. Сомнение как нечто, что противоположно вере. Сомнение как синоним неуверенности. Обязательно ли сомнение и неуверенность совпадают? Или может быть такое сомнение, которое, ну, по крайней мере, не противоположно вере? Говорит Павел Аргентов.
Мне кажется, что... Добрый вечер, дорогие радиослушатели, простите, что так начал. Мне кажется, что, говоря вот о таких, в общем-то, фундаментальных вещах, как вера, сомнение и прочие такие термины, мы очень рискуем играть в некую модель христианина. Мы рискуем начать строить некоего идеального христианина, как в одном физическом анекдоте сказано, сферического христианина в вакууме, то есть для которого существуют только лишь некоторые там интенции, некоторые устремления. А мне кажется, вот христианину то полезно вспоминать, что действительно его вера – это не есть просто некая постулаторная модель, это не есть просто некая его уверенность в каких-то формулах, а есть... в том числе и практика его повседневного общения с предметом своей веры, с Богом. В общем-то, Бога предметом даже называть неловко, но что ж поделать, таков наш язык. Вот. Здесь у протестантов, мне кажется, во многом отношение к сомнению как именно к инструменту, и в частности богопознания, зависит от того, насколько человек уже прожил во Христе, долго ли, коротко ли, но насколько он действительно испытал вот это общение с Богом, вот этот мистический какой-то личностный компонент своей веры, потому что по мере того, как человек возрастает в своей вере, он обязательно приходит к такой точке, ну вот как один мой хороший знакомый, доктор богословия, американец, вот этим летом, спустя многие годы своего доктората, уже сказал мне: ты знаешь, я вдруг начинаю понимать, что по мере того, как мы взрослеем во Христе, мы начинаем все больше задавать вопросов и ему, и себе, и друг другу. И, в общем-то, наличие вопросов, наличие вот этого сомнения как катализатора познания, оно напрямую зависит от живости нашей веры.
Говорил Павел Аргентов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Чем отличается жизнь малых городов от жизни столиц и крупных городских центров? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 20 апреля в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического Левада-центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения посвящена сомнениям и вере. И вере, напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 222 12. Сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова из Москвы немножечко загадочное. «Дорогой отец Яков, люди постятся, а вы их искушаете. Не грех ли это?» Не сомневайтесь, дорогой Сергей, искушать людей грех, только я не понимаю, в чем искушение. Но, видимо, заканчивается, собственно, Великий пост, начинается Страстная, и народ так оголодал, что даже упоминание о двух охапках сена уже воспринимается как искушение и так далее. Что-то хотел сказать, Стив?
Да. Да. Я хотел сказать, что, может быть, радиослушатель вспомнил искушение Адама, дьяволом, который, между прочим, начал с рефлексивной позиции, как я помню. Действительно ли Бог сказал? И вот это сомнение, то есть, может быть, действительно наше человечество, и мы, и я в том числе, запрограммированы на этот путь. Фактически этот диалог с дьяволом вот продолжается.
Так, минуточку. Я буду все-таки говорить отец Евгений, потому что Евгений Николаевич заодно еще и священник. И все-таки, запрограммированный или, извините, перепрограммированный? Это, наверное, про том Павла надо будет спросить, потому что это выходит
перепрограммированный.
Так. Перепрограммированный.
Да.
На сомнение.
Да.
А Бог создал несомневающимися. Ну-ка, Павел Владимирович, вы согласны?
А вот с точки зрения программирования я бы сказал, что здесь имеет место то, что называется страшным программистским словом «эксплойт». То есть злонамеренное использование изначально хорошей черты, заложенной в программу. Уж простите нас, дорогие слушатели, что мы вот абстрагируем нашего сферического христианина в вакууме до состояния программного объекта.
Когда Адам усомнился в заповеди Божией и в благости Божией, какую позитивную черту извратило это сомнение? Значит, в нем была способность сомневаться?
А мне кажется, у Адама была возможность действительно спросить себя о сущности, действительно, о благости живого Бога, который был перед ним. Он мог с ним пойти поговорить, вот как мы разговариваем с вами. Вот. Но у Адама появилась возможность, точнее, она была вложена Богом в общении, задавая вопросы, диалогично развивать свои отношения с Богом. Возможно, дьявол вот именно вот эту черту диалогичности, присущую человеческому сознанию от сотворения, как раз-таки использовал для того, чтобы вот этот вот эту вопросность, вот этот катализатор, который был предназначен создателем для познания, позитивного познания, да, он использовал этот катализатор для того, чтобы поджечь окислительную реакцию совершенно другую, начав таким образом вот вселенское разрушение.
Начали как программист, закончили как химик, говорит отец Евгений Пискарев.
Но если продолжить эту мысль, то, по-видимому, можно принять это злонамеренное использование, особенно мне понравилось. Таким образом, диалог превращается в монолог. В монолог патологического чувства правоты, который к реальности не имеет никакого отношения.
Да.
И в этом опасность. Понимаете, и бесы веруют и трепещут.
Безусловно, да, бесы лучше нас знают многие вещи.
Да. Еще одно противоречие, так сказать, антоним сомнению – это знание. Еще одно мнение – мнить.
Сомнение, да.
Да.
Так себе мнение, да.
Не мнение, а сомнение. Значит, получается, что в критическом отношении сомнение подобно совести. Мы подменили, значит, или все-таки я мню, как умниши, помните из Евангелия?
То есть... Нет, отец Евгений, это не рассчитывайте, сразу говорите, что там в Евангелии. Большинство слушателей, будем считать, не знают.
Христа спрашивали, как он мнит, то есть, как, мол, ты думаешь, еще раз, то есть спрашивали о гипотезах, не предполагая в нем уже настоящего подлинного знания. Понимаете, вот когда вы про буридану масла и про две охапки сена, но ведь что-то тут от ума. То есть какую-то ментальность, понимаете, вот сомнение в чем, это вот то интеллигентность, если хотите, гамлетизм своего рода, который действительно является параличом. А с другой стороны, то самая бездумная деятельность, которая давай трясти надо там, вперед, любодеяние.
Говорил Евгений Пискарев, у нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер, отец. Вот, чтобы не было сомнений, принадлежит ли земля Абхазии абхазцам, она входит в территорию Грузии. Я в течение 10 лет все исторические документы изучил. И сейчас у меня уже, как христианина, нет сомнения, что Грузии Абхазская земля не принадлежит. А как вы думаете? Спасибо.
Спасибо, Александр.
Как дело... умните,
батюшка. Как умним, я не сомневаюсь в одном, что кому бы не принадлежала Абхазия, вот России она не принадлежит точно. И надо сказать, что во всей этих земных абсолютно делах все это ведомство царства Кесаря, которое к царству небесному по определению отношения не имеет, удивляет, что возгласы такие, что вот Косово получило независимость, давайте Южную Осетию и Абхазию к себе наконец присоединим. То есть
под независимо абсолютно.
Да, независимо. То есть получается, что высшая, лучшая независимость – это быть в чьей-то власти. Вот это вызывает у меня колоссальные сомнения. Люди не могут себе представить независимости иначе, как под своим мудрым руководством.
Такая готентотская независимость.
Готентотская. Возвращаясь опять же к Адаму. А я все-таки вспомню, ведь традиционно с сомнениями ассоциируется апостол Фома. И, в принципе, было бы логично эту передачу делать под Фомино воскресенье, а нет. Лазарева суббота. Вспоминается воскрешение Лазаря. А ведь там тоже апостол Фома-то проявился во всей красе. Апостол Фома вовсе не сомневался. Он как раз твердо знал. Это образец хорошо уверенного в себе человека. Он знал, что Иисус не воскрес. Поэтому говорил там, не поверю. Да он не верил.
Он не сомневался, он не верил.
Не сомневался. И точно так же с воскрешением Лазаря, когда Спаситель говорит, пойдем, ему апостолы говорят, ты что?
Да уж три дня.
Распнут. Вот, а Спаситель говорит, пойдем. И тут вдруг Фома первый раз вылезает в Евангелие и говорит, пойдем и умрем. Он не сомневается в том, что они погибнут. Мысль о том, что не они погибнут, а Спаситель один погибнет и воскреснет, ему в голову не закрадывается. Абсолютно не сомневающийся человек. И вот это, я думаю, плюса, которые характерны для верующих и для неверующих. Потому что есть верующие, не сомневающиеся ни в чем. И есть неверующие, не сомневающиеся ни в чем. Собственно, атеизм как атеизм в этом смысле – это отсутствие сомнения. А когда сомнение – это уже, видимо, агностицизм. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Вот я хотел сказать, что, мне кажется, сила и ключ православия – это именно вот, ну, в простом, но в соединении именно веры, надежды и любви. И еще я хотел вот добавить, что, мне кажется, важно все-таки знать, кто протестант – лютеранин или реформатор, с одной стороны, или харизматическая группа. Потому что вот на Западе есть много книг, в частности, вот во Франции, потерпевшие кораблекрушение в духе, да, это католики, которые занимались американским харизматизмом, но они не считают себя при этом потерпевшим кораблекрушение во Христе и в Духе Святом, да, вот в каком-то понятно харизматическом этом духе.
Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, вот на современной, на сегодняшней передаче нету католиков. И грешным делом по одной простой причине. Потому что, оглядывая своих знакомых католиков, у меня вот как-то вот было такое вот ощущение, что они сомнений не знают. И немножко зная католическую литературу, ну, прежде всего, римо-католическую, вот я знаю, что там сомнения трактуются всегда однозначно, что это признак кризиса веры. Вот человек разуверился и начал сомневаться. И наоборот, то есть сомнение веры составляет такое вот цельное пространство, и либо движок в одну сторону, больше веры, меньше сомнений, либо в другую. А все-таки, мне кажется, это характерно для средневекового христианства. Кстати, для православия. Для какого? Что значит средневекового? Навязано извне. Человек вырос в православной семье или в католической. Он не знает ничего другого, и он не сомневается, он в этом растет. И вот когда он вырастет лет до 20, тут начинает свербеть. А точно ли как с папой, мамы, как мама с папой говорили, или по-другому? Тогда сомнения взрывают это христианство, они его уничтожают. Оно исчезает, и появляется то христианство, в котором живем мы, очень личное, индивидуальное, где человек сомневается. Ну, в общем, вот, отец Евгений, на ваш взгляд, вот эти сомнения, сомнения как разборка с безличным, с навязанным, уже они-то, наверное, конструктивные, нормальные.
Кто разбирается с безличным? Имеется мнение. Надо. Кому надо? Разборка с безличным...
Человеку, человек создан личностью, или это его задача, и расти в безличном, даже если это православие наследственное, нехорошо для человека.
Человек, личностями не рождаются, батюшка.
Тем более.
Личностями становятся. Но дальше Христос предлагает нам отвергнуться себя. То есть любая психология, любая психотерапия будет говорить о личностном росте. Цель личностного роста и личностного развития. В христианстве принципе, это отвержение себя. То есть стал личностью, а дальше это будет уже некоторый дар Богу.
Но это же не отвержение себя для того, чтобы вот превратиться в какое-то вообще православие или вообще протестантизм. Отвергни себя, иди за Христом. Но это же все равно надо своими руками и ногами делать.
Речь, я понял, чтобы я сознательно выбрал этот путь. Я правильно понял? Не был запрограммирован родителями.
Да.
А речь идет о сознательном выборе. И здесь вы хотите сказать, что сомнения могут играть роль, ну, оселка, некоторого испытания, некоторого...
Да просто рождение в духе. Нет сомнений, нет христианина тогда. Если человек в 12 лет вырос, напичкан основами православной культуры по самые уши, и вдруг не начнет подвергать это сомнению, это патология.
Понимаете, если человек рос в этом и столкнулся с трудностью, как он будет его преодолевать? Вы сказали слово «кризис». Из кризиса всегда обычно бывает два исхода. Или смерть и ухудшение, то есть разложение, или все-таки рождение нового и обновление, выход в здоровье, из реанимации. Или в реабилитацию, или в морг.
Говорил Евгений Пискарев. Павел, на ваш взгляд, сомнения... Ну, они обязаны присутствовать или как некоторый бонус? Вы бы предпочли без них или с ними?
Я...
Вот вы растите детей. Ну, они пока еще, насколько я знаю, маленькие, но ведь, скорее всего, придут и спросят.
Маленькие, ну, языкастые, ой, они уже спрашивают, они уже приходят, они уже видят верующих местами родителей. Надеюсь, мы верим все-таки лучшими местами. Вот. А дети спрашивают, дети... действительно хотят как-то... Ну, у детей как-то это с этим проще. Они просто хотят совместить какие-то достаточно высокие абстрактные философские вещи, которые мы часто говорим, с повседневными нашими бытовыми ситуациями, с которыми они сталкиваются. Вот. А вот, вот как взрослые люди воспринимают христианство... Как взрослые люди воспринимают свою веру и возможность, или даже уже факт наличия, уже присутствующих в нем сомнений. Вот что интересно. И тут можно наблюдать человека, который во Христе уже вроде бы и 10 лет, и в церкви давно, и ничего. И он продолжает повторять заученные формулы, в нем нету ни тени сомнений, в нем нет ни тени вопросов, для него сомнение есть слово ругательное, у него в памяти вот эта дюжина или полдюжины мест из Священного Писания, где действительно сомнение, слово звучит исключительно в негативном контексте, и все такое. Иной же человек выглядит куда живее.
Говорил Павел Аргентов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа с христианской точки зрения посвящена сомнениям и вере. И еще раз скажу, в современной России, да и не только в современной, вера – это прежде всего не вера в Бога, это вера в царя, в доброго царя, у которого плохие псари, злые, нехорошие. Эта вера не знает сомнений, и она очень похожа на христианскую веру, когда все плохое относится за счет псарей, а все хорошее – это царь. И следующий царь встречается всегда с радостью, авось да небось. Вот нас... В светской жизни, пожалуйста, насколько это допустимо в жизни религиозной? Мы поговорим об этом во второй части нашей программы после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы во дворе жилого дома произошел взрыв. Пострадал находившийся поблизости мужчина. Он госпитализирован с ранениями. По данным правоохранительных органов, взорвалось неустановленное устройство, находившееся рядом с гаражами. В Москве оппозиция провела пикет против лишения Российского государственного гуманитарного университета части его аудитории. В 2004 году суд постановил передать церкви два кабинета в здании на Никольской улице. В начале апреля в институт пришли судебные приставы, требовавшие немедленно освободить помещение. В Цумадинском районе Дагестана продолжаются поиски пассажиров микроавтобуса, который вечером в пятницу упал в пропасть. Как сообщают в местной службе МЧС, в результате аварии погибли 5 человек, четверым удалось спастись. Всего в автомобиле находились 13 человек. В нескольких городах Ирака идут напряженные бои между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. За последний месяц в боях между войсками и сторонниками ас-Садра погибли сотни людей. Экс-президент США Джимми Картер сегодня вновь встретился в Дамаске с лидером радикальной группировки «Хамас» Халидом Мишаэлем. Они обсуждали возможность обмена пленными между Израилем и палестинцами, а также перспективы снятия блокады сектора Газа, который находится под контролем группировки. Пропавший пакистанский посол в Афганистане сообщил, что его удерживают талибы. Телеканал «Аль-Арабия» продемонстрировал запись, на которой Тарик Азизуддин делает заявление, находясь в окружении вооруженных боевиков. Папа Римский Бенедикт XVI в преддверии еврейского праздника Песах посетил в Нью-Йорке синагогу. Это третий в истории случай посещения главой римско-католической церкви синагоги и первый на территории США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» посвящена, напомню, сомнениям и вере. У нас в гостях психотерапевт, православный священник Евгений Пискарев, протестант Павел Владимирович Аргентов. И у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, спасибо, что
добрый
подождали.
Добрый вечер. В Евангелии где-то есть место, где говорится о том, что если бы вы имели веру с горчичное зерно, оно, очевидно, небольшое, то достаточно было бы сказать, что горе перейти с одного места на другое, и это тут же бы случилось. Но я что-то никогда не наблюдал, чтобы так проводили земляные работы. Значит ли это, что мы не просто сомневаемся, а вообще практически никакой верой не обладаем?
Спасибо, отвечает Евгений Пискарев.
Да, Олег, это значит именно это. Я с вами согласен. И вот странно, да, что мы тут словеса по поводу веры и сомнения изводим в эфир. А на самом деле, вот я, так сказать, в перерыве сказал, что отцу Якову, что фактически он является апостолом или апологетом сомнения, что оно обязательно должно присутствовать в вере. Нет, все мне можно, но не все полезно. В сомнении всегда может быть застревание. А может быть, кризисом и раздвоением, потому что неверный то ли то, то ли это, по крайней мере, это может быть кризис выбора. И то, что у нас множество выборов сейчас предлагается, но все они ведь часто лживы, потому что в этих выборах нет того самого живого Бога, о котором вот Павел говорил некоторое время назад. Избрать жизнь. Вот что важно. Но мы выбираем часто суррогаты жизни, в том числе и в этой передаче, наверное.
Дорогой отец Евгений, вольно же вам, выберите не суррогат, кто мешает. У нас звонок из Москвы, Николай, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый. Вопрос такой, вот как вы считаете, вот в Библии, в Святом Писании, в Ветхом Завете и в Новом Завете вот описывается, в общем-то, и наша жизнь. Вот посмотрите, Иосиф, который пришел в Египет и, в общем, там собрал все зерно, и в конце концов там все-таки начался голод, и люди стали есть друг дружку. И у нас пришел и, в общем-то, собрал в 32-33 году все зерно, и тоже начался голод, такие параллели, интересно. И вот еще, одному управляющему стало известно, что хозяин хочет его поменять на нового управляющего. И что сделал управляющий? Он призвал всех должников и отдал им долговые расписки. Ну, то есть попросил написать новые. Там, где 100 мешков зерна был должен, ну, написал один мешок зерна. Вот сейчас очень похоже, когда наши правители ездят по свету и прощают долги всем. Тоже интересное наблюдение. И вот скажите еще один момент. Вы о детях говорите, о вере. Вот все-таки духовное дыхание, вдох-выдох идет. И Папа Римский сейчас в Америке. И с чего он начал свой визит? Он заклеймил, так сказать, позором, признал педофилию в ряде священников своих. Скажите, как это вот, может, у католиков такое вот как бы обращение, призвание, они друг дружку так вот как бы на путь духовного и службы наставляют? Их, может быть, когда-то кто-то опустил, они так вот опускают друг дружку.
Да, спасибо, Николай. На последнее отвечу я. И вот это выступление папы, он встретился с жертвами педофилов, патеров. Но дело в том, что не всюду католики отличились процессами над педофилами, а только в Америке. Это показатель здоровья Соединенных Штатов Америки, потому что там вскрыли нарыв и разобрались. А в Италии, в Польше, я вас уверяю, всего этого, всей этой грязи намного больше, в разы больше, потому что там нету ни гласности, нету ни судопроизводства для католического духовенства, делают исключения. Ватикан десятилетиями это в Европе покрывает до сих пор. Вот. И даже когда наказывает, то наказывает тайком, а не гласно. А это означает, что жертвам не платят никаких денег, как в Америке, где выплачены миллиарды буквально. И сегодня многие американцы, читая репортажи об этих встречах, говорят, что это все очень мило, что он поплакал с жертвами, но снимет ли он епископов, которые покрывали педофилов? Если не снимет, тогда это слезы, извините, крокодиловы. Вот люди и сомневаются, искренне ли папа сочувствует жертвам, потому что если сочувствовать, но при этом не делать конкретных административных шагов, а он же не просто папа, биологический, он еще и административный папа, тогда вот сомнения и сомнения. Говорит Павел Аргентов.
Я вернусь к вопросу о Священном Писании. Наш слушатель очень интересно так его коснулся, сказав, что Библия, в Библии есть очень много написанного про нашу жизнь. Библия – это удивительно, это изумительно глубокий источник мудрости и интересность заключается в том, что мудрость – это не столько наша, сколько Божья. И поэтому Библия оказывается не столько про нашу жизнь, сколько про нас. В Библии просто описаны мы, наш характер, наша натура, наши реакции на какие-то типичные, нетипичные ситуации. И, что самое важное, в Библии описан Бог, который с нами желает общаться, желает спасать, желает выводить нас из этих ситуаций. И не столько, может быть, полезно искать в библейских сюжетах параллелей с современными какими-то событиями, сколько понять, посмотреть, как вот живые люди, настоящие, вот они были, как они, сталкиваясь с живым, настоящим Богом, жили свою живую жизнь.
Говорил Павел Аргентов. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Вот по вопросу как бы веры и сомнения у меня вопрос к отцу Якову. Вот скажем, как вам по Священному Писанию, скажем, возраст там Земли у нас 5 с чем-то тысяч лет, да, если не ошибаюсь, что-то в этом роде от сотворения мира. Вот как, скажем, вы относитесь к научным фактам, что, вот, скажем, находят останки, которые определяют научными методами, там, ну, столько-то миллионов лет и так далее, и возраст, там, скажем, бактерий, вот той же в передаче «Свобода» там научные идут, столько-то миллиардов лет. Вот как это, вы как-то это объясняете, то есть это не противоречит вашей вере? Или это совмещается, или как-то опровергаете? Спасибо.
Да, совершенно хороший вопрос. В каком смысле? По теме. Я сомневаюсь, что Библия рассказывает что бы то ни было о возрасте Земли. Библия повествует о духовном росте человека. Все остальное только постольку поскольку. Поэтому, рассказывая о том, кто такой человек, откуда он приходит в мир, в чем его смысл, Бог берет наши человеческие представления, не споря с нами, берет вот как есть и делает из них мозаику, помогая нам увидеть какую-то новую картину. Вглядываться в детали этой мозаики не стоит. Это взято у нас. Это как коллаж. Вот ребенок сидит и вырезает из разных газет картинки, а потом составляет некоторую такую вот свою картину, потому что рисовать не умеет. Так и Бог. У него нету рук, у него нету глаз, у него нечем рисовать. Он берет наши картинки и из них составляет такой вот пазл. И поэтому в каком-то смысле от Библии, чтобы перестать сильно сомневаться, надо отойти подальше. Пока мы вглядываемся в каждую запятую, мы обречены. Мы не прочтем текста. Мы будем все время сомневаться, а иногда там просто типографская ошибка. Надо отойти на несколько шагов и поглядеть в целом. И возвращаясь тогда уже вот к магистрали передачи, я тогда все-таки отца Евгения-то спрошу. Насчет позиции. Да, я апологет сомнений. Мне кажется, ну вот отец Александр Минь покойный был образец, вот как Иосиф Прекрасный, человек, который, казалось бы, никогда не испытывал сомнений. Человек, вот Бог поцеловал в колыбели, его всегда все любили. Вот, но
не все.
Ну да, кто-то зарубил. Хотя я думаю, что это было сделано не по ненависти, а просто по поручению партии и правительства. Вот. Но тем не менее, мы знаем все равно из воспоминаний о нем, его брата, близких его, что человек еще как испытывал сомнения и колебания, только он это не грузил на других, как сейчас говорят. Значит, все-таки и он, когда проповедовал, он говорил о сомнениях так, что было очевидно, что он знает, что это такое.
Испытавший сомнения может помочь испытывающим.
Так это же тоже из Священного Писания. Да. Только тот, кто был искушен, может помочь тем, кто проходит искушение. Да. Поэтому даже человек, не знающий сомнений, я продолжаю гнуть свои линии, он должен молить Бога, чтобы научиться сомневаться, чтобы помогать сомневающимся. Или как?
Он может молить Бога, если считает, что это его путь. Понимаете, у каждого человека, у каждого христианина свой на земле путь, и свое призвание и предназначение. Если дано пройти сомнения, принять и благодарить за это. Если не даны сомнения, а дано что-то другое, принять и благодарить. А если дана пустота?
Это как?
Ну, есть такие ощущения, когда на душе пусто. Более того, ее заполняют различного рода возбуждениями, музыкой, событиями внешними, делают из этого шоу. Сейчас же очень много в СМИ такого материала, который возбуждает и который, в общем, не оставляет глубокого следа в сердце. Дальше, 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 гонка без финиша информационная, да и не только информационная.
Говорил Евгений Пискарев. У нас звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас. Это не означает, что у нас нецензурный фильтр, я надеюсь, хотя это было бы неплохо, а просто какой-то технический сбой. А все-таки в том, что говорил отец Евгений, мне кажется, да, это есть, я доверяю отцу Евгению, когда он ставит такой диагноз, но мне кажется, что вот эта вот пустота, депрессия, даже депрессняк, они как раз связаны с отсутствием сомнений, с тем, что общество в каком-то смысле запретило себе сомневаться. Оно живет в полной уверенности в том, что все нормально. Отдельные диссиденты, инакомыслящие, сомневаются в нормальности происходящего. Это их проблемы. И вот этот несомневающийся мозг и начинает погружаться в депрессию, потому что все-таки, извините, реальность слегка напрягает. Павел Владимирович, вот вы говорили узко о церковной жизни, что вот есть отдельные догматики. На ваш взгляд, этот догматизм... А вы сомневаетесь? Вам не кажется, что догматику лучше и легче?
Мне это не кажется, я в этом уверен. Догматику действительно лучше в его собственном восприятии, ему гораздо легче быть самим собой. Ему гораздо бесконечно труднее находить общение, находить какой-то общий язык, потому что, выходя на общение человека с человеком, мы всегда... Нам приходится... представать перед лицом некой вероятности того, что человек может не согласиться с нами, он может задать вопрос. Также мы можем задать Богу какой-то вопрос, не согласиться с ним в чем-то, он в чем-то не согласится с нами, он что-то скажет нам в ответ. Вот мне доводилось спорить однажды на тему о диалогичности молитвы. Тогда человек, с которым я столкнулся, это было дело в интернете, человек настаивал на, если мне не изменяет память, человек был православный, и он настаивал на некой вероучительной формуле православной, как мне показалось, тут уж я очень несведущий, уж меня простите, отцы, вот, он говорил, что молитва есть прошение, ставя на этом точку, молитва есть прошение, а уж Господь, ну, ты попросишь, а Господь там пришлет тебе факс в ответ, либо не пришлет, либо, возможно, имейл. Вот. Мне же кажется, что действительно общение, оно подразумевает вот это постоянную живую вероятность какого-то вопроса, постоянный риск, своеобразный риск какой-то неожиданности, какой-то неожиданной реакции Бога, какой-то неожиданной реакции человека. Если мы лишаем себя вот этой возможности, вот этой неожиданности, вот этого риска, мы лишаем себя общения.
Говорил Павел Аргентов, у нас звонок из Москвы. Анна Макаровна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Вы знаете, я очень прошу прощения, вот мне бы хотелось в стихотворной форме сказать несколько слов поэта Круглова. Вы мне разрешите?
Да-да.
В том нет греха, что в разных книгах ты ищешь правды и Христа, то видишь свет в посте, в веригах, то вдруг пытливая мечта тебя властительно уносит к далеким чужим берегам. В том нет греха, то в дверь стучится. Духовной жаждою томим, тому сомнение просится, и будет Бог отыскан им. Суд ждет...
Анна Макаровна, ты
все
извинений.
Все заканчиваю. Суд ждет того, кто мысль о Боге заботой суетной убил и об украшенном чертоге в душе тоски не пробудил.
Анна Макаровна, в следующий раз выключайте радио, когда вы говорите, обращаясь ко всему миру, иначе образуется такая звуковая каша. Да, и сообщение, кстати, вот в дополнение к этим стихам, совершенно, мне кажется, близкая мысль Владимира Злюберец. Сомнение – это двигатель прогресса и наравне с любопытством генератор науки. Догматизм везде ведет в тупик. Об этом говорит вся история человечества от Сократа до наших дней. И дальше тот же Владимир добавляет. Папа обязан был не стенать по поводу педофилии, а принять меры, отлучить от церкви и передать дело в мирской суд. Конец сообщения на пейджер. Хорошая весть, благая весть. Дело в мирском суде было рассмотрено безо всякого желания или нежелания папы. В Америке суды светские рассмотрели иски, наказали, удовлетворили, обложили штрафом. Пришлось продать множество храмов для того, чтобы выплатить соответствующие компенсации пострадавшим. А вот насчет двигателя прогресса все-таки. Догматизм везде ведет в тупик. Отец Евгений, все-таки православная вера, она стоит на догматах. И вдруг мы говорим о возможности, давайте хотя бы о возможности сомнений. Означает ли это, что сомнения допустимы? Вы согласны допустить сомнения, вот, скажем, в вопросах молитвы, вот сомневаться и спрашивать о чем-то у Бога? Или в вопросах вероучения, скажем, сомнений быть не может, а где-то они могут быть? Вот все ли в этом смысле одинаково открыто сомнением?
Открыто, наверное, все. Вот. Но что касается там догматов, а в науке аксиомы... Все возможно, это я радиослушателю, на самом деле, отвечаю, потому что, ну, точнее, написавшему на пейджер. А Анна Макаровна, да, которая позвонила, она сомнение поставила тоже, но была там суета. То есть сомнение может привести к суете, а может привести к молитве. Значит, Господи, помоги моему неверию. Вот образец сомнения. Я об этом сомнении взываю к Богу и прошу его. И это выше веры фарисея, который тоже молился.
Говорил Евгений Пискарев. У нас звонок из Москвы. Михаил, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Алло, алло.
Да-да.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Да, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот за всю историю человечества погибло больше людей, пострадало, погибло больше людей верующих или неверующих взаимно друг от друга?
Статистика есть, конечно, больше погибло верующих, потому что неверующие появились недавно, всего 100-150 лет назад, и в основном на протяжении мировой истории друг друга убивали верующие разных конфессий. Да, а дальше ваш вопрос?
Собственно говоря, весь вопрос.
Спасибо. Я думаю, вы имеете в виду, что религия принесла больше зла в мир. Но дело в том, что из-за демографического взрыва тут, я боюсь, счет скоро сравняется, потому что два выдающихся атеиста современности, Адольф Гитлер и Иосиф Джугашвили, он же Сталин, одни угробили столько народу, десятками миллионов, что, конечно, меньше, чем за предыдущие тысячелетия, но все-таки, ну это же не футбольный матч. Вот что меня удивляет, говорит Павел Аргентов.
Отец Яков только что сказал, одни угробили. Так вот, величайшая же трагедия, отцы, состоит в том, что не одни угробили, не одни, а тысячи, сотни тысяч.
Миллионы.
Верующих в их идеалы людей без всякого сомнения, устраняя саму возможность сомнения, верно служили своим идеалам. Вот в чем трагедия. Таким образом, отсутствие сомнения выступает, как бы, в свою очередь, пусть это ужасный, извращенный момент, но именно таким образом отсутствие сомнения выступает как двигатель деструктивный абсолютно.
И, кстати, потому что тут отец Евгений уже слегка пылает, вот, а я еще подброшу, потому что отсюда любимое словцо российской интеллигенции, цитата: «Бойся того, кто скажет, я знаю». Вот, значит, а того, кто скажет, я сомневаюсь, бояться не надо, хороший человек. Отвечает отец Евгений Пискарев.
Дело все в том, что... Я позволю себе процитировать не вполне христианский, наверное, источник. Кто знает, тот не говорит. Кто говорит, тот не знает. Это, по-моему, Дао Дэ Цзин. Так вот, всякая мысль, изреченная, есть ложь, в том смысле, что не является ли в этой пословице, кстати, она тоже, наверное, не абсолютно, что декларация знания на самом деле ложь. Я знаю для того, чтобы что? Чтобы знать, это конечная цель, или чтобы делать? Диссиденты сомневаются, безусловно, и сеют сомнения, но ведь они не могут управлять, они не могут делать. Получили же власть в нашей стране, но оказались несостоятельными управленцами.
Отец Евгений, во-первых, вас повело на политику.
Нет, это не политика.
Это политика. Во-вторых, никакие диссиденты в нашей стране власти не получали. Ни Валерий Ильинична, ни Сергей Адамович Ковалев никакой власти не имели и не имеют. Власть получил бывший секретарь Свердловского обкома КПСС, извините. А где диссиденты власть получили, как, извините, я не хочу никого учить, но... Ну, так получается. Ну, в Польше, извините, диссидент получил власть. Что, плохо стало? От Михника? Нет, неплохо. Михник, Валенса, вот диссиденты. Извините, ну, берем Чехию. Кто получил власть? Президент Вацлав Гавел. Вот это диссидент. Это не бывший секретарь какого-нибудь градчанского обкома КПСС. Это диссидент полнокровный. И от того, что он получил власть, никому в Чехии сильно не поплохело, а, пожалуй, даже что и наоборот.
Я хотел сказать, наверное, я приношу прощение, значит, был неточен. Если бы власть придержащие могли бы слышать диссидентов, если бы диссиденты могли бы слышать сами себя в этой полемике, но, похоже, это монолог. Монолог власти и монолог диссидента. Глухих, фактически. Да и не хотящих, наверное, слышать.
Ну, отец Евгений, я прошу прощения. Я диссидентов в обиду не дам. Они бедные, они убогенькие, и их всякий легко обидеть может.
Батюшка, вы диссидент?
Кто?
Вы.
Я надеюсь.
Вы убогий?
Да, конечно.
Убогий,
батюшка. Отец Евгений, вот сегодня, позавчера скончалась Зоя Александровна Крахмальникова.
Ой, царство небесное.
Не знали. Скончалась Зоя Александровна, во сне тихо умерла. Одна из немногих православных диссиденток, которая отказалась получать у Горбачева помилование, потому что большинство выпустили, потому что они подписали прошение, а Зоя Александровна отказалась. Первая красавица Москвы, мне говорили в 60-е годы. Вот. И вот она была диссиденткой. Но можем ли мы сказать, что она была глуха? Конечно, нет. Просто она все подвергала сомнению. Но это нормальный статус, особенно если живешь в стране победившего атеизма, безбожия и коммунизма. Как же это не подвергать сомнению? Правильно?
Батюшка, я был у нее дома, я с ней беседовал. Вот. И у меня не сложилось впечатление, что она что-либо хочет слышать. Честно скажу. Может быть, она уже была в возрасте, конечно.
Ну, да.
Это было несколько лет назад.
А во-вторых, всегда ли нужно слушать? Давайте все-таки под занавес слушателей пропустим. Борис Васильевич из Москвы. Добрый вечер. Прошу.
Уважаемый Яков Гаврилович, вы сейчас только сказали о догматах православной церкви. Ну, вот сейчас уважаемый Венедикт приехал в Соединенные Штаты и говорит, 600 епископов занимались педофилией. И
не епископов, а священников. Да. Прошу прощения.
В истории человечества догм. Вот скажите, пожалуйста, и в отношении книжки Урантия, вы кое-что говорите в интернете, но очень неубедительно. Будьте добры, прокомментируйте.
Комментирую. Книжку Урантия убедительно прокомментировать не могу, равно как «Розу мира» и многое-многое другое, потому что сомневаюсь в том, что это вообще то, за что себя этот текст выдает. Мне сомнительно, что это правда. Что до догм и педофилии, думаю, тут никакой связи нет, потому что педофилы распределены по земному шару равномерно, только где-то их вскрывают, а где-то не вскрывают. Вот, и догматика здесь совершенно ни при чем. Из Москвы Николай Николаевич, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер. Я хочу, уважаемый, задать вам такой вопрос. А вообще сколько богов в мире?
А вам для чего?
А потому что Будда, мусульмане, а мусульмане говорят, мы неверные, мы христиане, мы неверные. А кто верный? И что, у Бога партий много?
Николай Николаевич, вам нужен Бог со справкой или просто Бог?
Нет, я понимаю, что есть создатель всего того, что мы видим. Но почему нас называют христиан, мы неверные? Вот это Чечня.
Николай Николаевич, ну, я буду краток. Я скажу так. Неверными называли христиане мусульман, мусульмане христиан. Но речь не идет о нашей неверности как таковой. Речь идет о принадлежности к другой религии. И многие мусульманские богословы уважают и ценят христиан, потому что они верны своей религии. И многие мусульманские богословы считают, что Бог все-таки один. Как и многие христианские богословы считают, что вера одна авраамическая. Но ведь мы сегодня не о догматах говорили, а о поведении, о верности. Ведь сомнение – это еще и результат моральной какой-то нечистоплотности. Вот тут я апологетом сомнений не бываю. Ну, человек вот поглядывает на женщину с вожделением. Это же тоже сомнение некоторое.
Никакого.
Почему? У него есть своя жена. Что ты на сторону смотришь?
Так это же не сомнение, это желание.
О, вот сомнение часто, мне кажется, и есть некоторые желания, только которые пошло куда-то в бок.
Вот, это уже, да, то есть желание, которое не получило прямого удовлетворения и вытеснено в подсознательное, как скажут психологи нынешние, но лучше познать самого себя и узнать. И исповедь ведет к этому познанию самого себя, но есть ли результат этого познания? То есть, если я хочу сказать, что мы-то не покаялись, и слова Иоанна Предтечи «покайтесь», и первые слова проповеди Христа «покайтесь» практически остались неуслышанными.
Говорил отец Евгений Пискарев, а нам на пейджер как раз пришло сообщение. Значит, Яков Гаврилович, покайтесь, и приблизилось Царство Небесное. Сразу после передачи я этим займусь. А пока я все-таки скажу. Сегодня многие люди говорят, современный человек похож на матрешку. В нем есть водонепроницаемые отсеки. Ум отдельно, чувство отдельно, вера отдельно, политика отдельно. Мне кажется, что сомнение в этом смысле, это как такая вышка, которая пронзает всего человека. Да, это желание обрести цельность, и это способ победить раздробленность, победить бесчеловечность, вот эту вот механизированность, мозаичность своей психики. Сомнение взрывает, и потом, когда оседает пыль, вдруг мы видим цветок на том месте, где была каменоломня.
Весь мир до основания мы разрушим, а затем... По-моему, эта песня уже была.
Да никто не собирается разрушать весь мир. Я себя в покаянии хочу разрушить, а потом... Так что Буриданов осел, тот самый, который сомневался, вот на этом самом осле Господь и въехал в Иерусалим. И дай Бог, чтобы наши сомнения были таким Буридановым ослом, въезд в Иерусалим на сомнениях. Вы слушали программу «Радио Свобода», посвященную сомнениям и вере. У нас в гостях был отец Евгений Пискарев, Павел Аргентов, продюсер передачи Наталья Гуреева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня, через десяточек минут, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» о черной неблагодарности.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осколки и несколько пуль попали и в пятиэтажный жилой дом.
Экипаж воздушного судна имел достаточно большой опыт пилотирования подобных воздушных судов.
Если хотите купить лошадь, то это к нам.
Турецкая армия продолжает военные действия против курдских боевиков.
Я приехал как друг, как проповедник Слова Божьего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободные.